В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это программа «Донбасс Реалии» без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре пятница, 21 апреля, и в ближайший час говорим о таком. Очередные обстрелы Авдеевки. Город снова без электроснабжения.
А людей гнобят, чтобы выселялись с Авдеевки. Что тут еще?
Местное население на неподконтрольной части Донбасса готовит к наступлению вооруженных сил Украины уже на этих выходных.
Как стало известно от источников командования войсковой части А-04-56 Одесса, ВСУ готовят план активных боевых действий.
И почему отремонтированные за счет ЕС общежития для переселенцев в Днепре до сих пор не заселены?
Сказали, в 16 году мы вас заселим, в сентябре, потом в ноябре, потом в январе.
А в студии мы обсудим свежее социологическое исследование, проведенное компанией GFK Ukraine по заказу Института массовой информации в 8 областях юга и востока Украины, среди которых и Донецкая, и Луганская области. Результаты противоречивые, как для воюющей страны. Например, каждый третий житель юга и востока Украины обвиняет в войне на Донбассе Россию. И столько же украинское правительство. У нас в гостях исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк, а также старший исследователь компании GFK Ukraine Татьяна Костюченко. Друзья, чем вы объясняете такие противоречивые взгляды на конфликт на Донбассе в воюющей стране? 0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но обо всем об этом поговорим после короткого выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, сегодня вечером «Динамо-Шахтер», один из главных матчей премьер-лиги. Какие шансы у «Шахтера»?
Я не буду браться прогнозировать что-то, но согласно известным букмекерским конторам, у «Шахтера» больше шансов. Об этом подробнее. В Донецкой области в результате обстрела обесточен Авдеевский коксохимический завод. Об этом сообщил на своей странице Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. По его словам, в результате боевых действий была перебита высоковольтная линия, питающая АКХЗ. Сейчас завод работает за счет собственной генерации. Павел Жибривский отметил, что Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме. В зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки погибли двое. Ранения получили 8 украинских военных. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили 47 обстрелов позиций украинских военных. Самая сложная обстановка на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська вчора здійснили два обстріли – Катеринівки на станції Донець та в Новозванівці. А от на Донецькому напрямку ситуація раптово загострилася. Бойовики застосовували важке озброєння здебільшого в районі Авдіївки та північніше Горлівки. На Маріупольському напрямку ворог вчора тричі застосовував міномети по Мар'їнці і по Красногорівці.
Об обострении ситуации сообщают и в группировках ДНР и ЛНР. Сепаратисты информируют о боях в окрестностях Донецка. Местные жители также обмениваются в соцсетях сообщениями о звуках артиллерийских пусков в районе Кадиевки, Ирмина и Первомайска Луганской области. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине считают присутствие военной техники на парадах в честь 9 мая на неподконтрольных территориях Донбасса нарушением минских договоренностей. Об этом сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг. Ранее группировки ЛДНР заявили о подготовке к параду военной техники в Луганске и Донецке. Подобная ситуация отмечалась и год назад. В парадах была задействована разнообразная военная техника, танки, БМП, БТР, самоходные и прицепные артиллерийские орудия, зенитные ракетные комплексы и так далее. Сегодня на НСК «Олимпийский» в Киеве начнется один из главных матчей футбольного сезона в Украине, в котором будут встречаться киевская «Динамо» и донецкий «Шахтер». В таблице премьер-лиги дончане идут первыми и опережают киевлян на 11 очков, поэтому значительного турнирного значения этот поединок не имеет. Транслировать матч будет телеканал 2+2, начало в 20 часов. И по сообщению украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные на Донеччине и Луганщине ожидается дождливая погода. Завтра ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 5, днем от 10 до 12 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Сепаратисты группировки ДНР готовят местное население к очередному витку обострения на этих выходных. В местных СМИ активно распространяется информация о вероятном наступлении ВСУ 22-24 апреля. При этом в самом оккупированном Донецке проводятся проверки медперсонала на предмет готовности к войне. О ситуации в городе в материале блогера Станислава Васина.
В так называемой ДНР в очередной раз нагнетается истерия относительно вероятного наступления ВСУ 22-24 апреля, то есть уже на этих выходных. Так, Эдуард Басурин, который в оккупированном Донецке занимает должность заместителя командующего оперативным командованием так называемой ДНР, на протяжении недели говорит о якобы готовящемся прорыве со стороны ВСУ на Южном фронте. По его словам, наступление должно начаться прорывом диверсионных групп в районе Широкино, цитирую. Как стало известно от источников командования войсковой части А-04-5, 56 Одесса, в преддверии майских праздников ВСУ, а конкретно подразделения ВМС Украины в составе одной сводной бригады морской пехоты, готовят план активных боевых действий в Волновахском и Новоазовском районах. По замыслу командования 23-24 апреля в районе села Широкино планируется выдвижение двух мобильных диверсионных групп. На данный момент осуществляется подготовка вооружения диверсантам. Кроме того, в самом Донецке на этой неделе начались жесткие проверки медперсонала на предмет нахождения на рабочих местах и нормативов оказания помощи раненым. Также были проверены запасы медикаментов в первой необходимости в Донецкой областной травматологии. Часть врачей еще в начале недели была отозвана на военные сборы на 21 день. Причем без официального распоряжения, так как сотрудники больниц не знают, как проводить в бумагах отсутствие таких людей. Примечательно, что заявления о начале активной фазы войны со стороны боевиков звучат на фоне уже начавшегося обострения под Широкино, которое развязали сами сепаратисты. Так, на Мариупольском направлении боевики уже третьи сутки обстреливают ВСУ, включая 122-й калибр, а буквально сегодня было замечено передвижение новой техники в Ленинском районе Донецка в сторону южного направления. В самом городе уже вторую ночь слышны нечастые залпы в направлении Авдеевской промзоны. Наряду с этим очередное обострение на фронте может перекрыть тему социального недовольства, которое буквально с каждым днем растет в группировке ДНР. Несостоявшийся митинг шахтеров в Донецке вызвал крайне негативную реакцию даже в сепаратистских сетях. Так, в одной из макеевских групп 90% комментариев сводились к мыслям «Мы теперь КНДР», «Работяг снова кинули», «Дна нет», а сам Захарченко уже получил новое прозвище «Физрук» за устроенные показательные спортивные выступления под дождем. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Днем ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что ситуацию на Донбассе нельзя называть замороженным конфликтом, это настоящая война. Он отметил, что на данный момент на оккупированной территории находится более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, более 300 ракетных систем залпового огня. А секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что вдоль границы Украины уже размещена 50-тысячная группировка. По его словам, российские подразделения размещены вблизи государственной границы и, цитирую, способны в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию Украины. Однако полномасштабного вторжения или наступления ожидать не стоит. Усиление российской группировки вблизи Украины связано с опасениями Кремля будущего сближения с силами НАТО. Об этом в эксклюзивном комментарии «Донбасс Реалии» рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Дело в том, что у Путина все работает системно. Он наращивает, максимально наращивает боеготовность своих войск. Группировка вокруг нашей границы, она не изменилась за 3 года, то есть она колеблется 50-55 тысяч. Правильно Турчинов все сказал. Единственное, он потерял на Донбассе почему-то порядка 10 тысяч, потому что последний дайджест разведывательного управления нашего говорит о том, что там порядка 40-45 тысяч численность на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Плюс он пытается развернуть 2 полевые армии, Ростовской и Белгородской областях. Если помните, в 2015 году была информация о строительстве 3 военных баз в Беларуси и 2 на наших границах. Так вот, он их пытается постепенно укомплектовывать. То есть у него идет плановое наращивание. Но за 3 года численность группировки на Европейском театре военных действий в России увеличилась всего лишь на 10 тысяч человек. То есть это, во-первых, не задача сегодняшнего дня раз. Во-вторых, это очень кропотливое и дорогостоящее удовольствие, что подтверждает вот такое небольшое, увеличение численности вооруженных сил. Да, штабы оперативные сформированы, но личного состава в этих армиях пока нет. Все понимают, что рано или поздно войска НАТО будут стоять на границе с Российской Федерацией. То есть здесь это просто вопрос времени. Поэтому Путин максимально укрепляет западные рубежи. Сейчас он собирает там 147 тысяч на 2 месяца на сборы. Он формирует резервную армию. Кстати, в отличие от нас, мы вообще ничего не делаем. Мы сидим, резервную армию мы не формируем, территориальную оборону мы не создаем. На сегодняшний день укомплектованность армии очень сильно хромает, очень сильно. Вопрос комплектования частей, находящихся в зоне АТО, вообще катастрофический. Младших офицеров не хватает, но при этом за 3 года мы не увеличиваем госзаказ на обучение и выпуск офицеров различных родов войск. То есть в этом плане он идет семимильными шагами вперед. Он заранее готовится к защите западных рубежей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Дезинформация. Поддельные статистические данные заполнили интернет-пространство Франции за 2 дня до первого тура президентских выборов. И немало фальшивых новостей происходит из России, констатируют британские аналитики. По их оценкам, дезинформация прежде всего способствует кандидатам, настроенным против ЕС и готовым снять санкции против России. Речь идет о таких политиках, как лидер Национального фронта Марин Ле Пен и представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон. Подробнее в материале Віталія Єреміці.
Практично кожен четвертий інтернет-лінк, якими діляться користувачі онлайнових соціальних мереж у Франції і які мають зв'язок із виборами, пов'язані з фейковими новинами чи перекрученою інформацією. При цьому переважна частина з них має чіткі ознаки втручання з боку Росії і сприяє та популяризує кандидатів на пост президента держави, які насамперед налаштовані проти Європейського Союзу. Про це йдеться у новому дослідженні, здійсненому британським аналітичним центром Bakamo спільно з фундацією «Відкрите суспільство». Вони прийшли до таких висновків на основі аналізу 800 сайтів і майже 8 мільйонів посилань за останні кілька місяців. Засновник Bakamo Даніел Фазикаш пояснює, що поруч із обговореннями традиційних газет, телебачення та радіо, а також сайтів, безпосередньо пов'язаних із політичними партіями, велику популярність серед французів мають інші альтернативні джерела інформації. Виявили експерти в медіапросторі Франції і альтернативні новини російського походження, покликані зневірити, збентежити, жити чи посіяти хаос у свідомості користувачів інтернету, каже Фазикаш.
Це вебсайти, що базовані на теоріях змови, на якихось міфічних чи езотеричних речах з проявами антисемітизму. Цей сектор якраз має зв'язок із Росією. Зокрема, там часто цитуються Russia Today і Sputnik, та пропагуються дуже дивні форми міжнародних відносин та глобальної політики.
Пояснив експерт. Майже 20% сайтів, які відвідує французький електорат, пов'язані із джерелами, що не притримуються журналістських стандартів, виражають екстремістські погляди чи сіють ворожнечу, йдеться у дослідженні. Лінки з так званими альтернативними новинами, що грають на руку проросійським кандидатам Ле Пен, Меланшону чи Фійону, відвідують ще 5% французів. Як зауважує Даніел Фазикаш, саме ця частина, так би мовити, популяризованого російськими джерелами веб-простору поширюється з найбільшою активністю.
Коли ми аналізували ці вебсайти, то виявилося, що і крайньо лівий кандидат Меланшон, і крайньо права Ле Пен там представляються дуже схожими особами. До того ж, цей сектор соціальної мережі виявився дуже ефективним, з надзвичайно інтенсивним поширенням. 25% цих обмінів схиляються до екстремізму.
При цьому теми, на які націлені критичні атаки цих вебсайтів, такі – великі міжнародні корпорації, глобалізація, Сполучені Штати або так званий імперіалізм Європейського Союзу. Однак, як свідчать результати аналізу, найважливішими сферами обговорень та обмінів серед виборців Франції наразі є саме французька ідентичність та критика мігрантів і мусульман. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Это Донбасс Реалии. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим исследование медиа-ситуации на юге и востоке Украины, проведенном компанией GFK Ukraine по заказу Института массовой информации Украины при поддержке украинской инициативы по повышению уверенности и USAID. Опрос и исследования были проведены среди жителей 8 областей юга и востока Украины, среди которых и подконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей. Результаты довольно-таки противоречивые, как для воюющей страны. Например, треть населения юга и востока Украины считает, что в конфликте на Донбассе виновата Россия, и ровно столько же возлагают вину на украинское правительство. Это не только мы обсудим вместе с исполнительным директором Института массовой информации Оксаной Романюк. Здравствуйте, Оксана.
Витаю.
А также старшим исследователем компании GFK Ukraine Татьяной Костюченко. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, не забывайте звонить на студию, задавать вопросы экспертам, участвовать в дискуссии. Звонки бесплатные. Со всей территории Украины, в том числе с временно неподконтрольных ее частей. Коллеги, первый вопрос традиционный после каждого исследования. Что вас лично больше всего в этом исследовании поразило? Насколько я понимаю, в 2015 году проводилось похожее исследование с нынешним. Может быть, какие-то тенденции? Вот лично вас что-то удивило в этих цифрах, опросах?
Да, есть некоторые интересные тенденции касательно медиапотребления. Интересная тенденция та, что в конце 15-го, начале 16-го года была первая волна, в начале 17-го вторая волна, по шести областям первая волна исследования проходила, и по восьми вторая волна. То есть мы можем сравнивать тенденции для шести областей, которые принимали участие в обоих волнах опроса. Могу перечислить, если необходимо. Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Одесская и Харьковская области – это те шесть областей, которые были и в первой, и во второй волне исследования. И вот что интересно, что в этих шести областях, то есть две были добавлены во второй волне, это Николаевская, Херсонская, а в шести областях, которые и в первой, и второй волне принимали участие, падает смотрение телевизора. Люди меньше смотрят телевизор, в то время как выросло потребление интернета. То есть люди больше пользуются интернетом и, в частности, сайтами социальных сетей, социальными медиа. В том числе интернетом именно для прочтения новостей и социальными медиа для прочтения новостей. Это для нас интересная тенденция именно в контексте того, откуда люди получают информацию о событиях различных. А мне с точки зрения социально-политических настроений жителей этих областей. Интересно было то, что не уменьшилась поддержка евроинтеграционных настроений. То есть в шести областях в динамике мы видим, что как четверть населения этих областей, 24%, поддерживали движение Украины в сторону Европейского Союза, такой же практически процент и остался. В то время как немного уменьшилась поддержка движения Украины в сторону России.
Таможенный союз, так называемый.
У нас это было сформулировано как в каком направлении должна двигаться Украина во внешней политике в сторону России. То есть не таможенный союз как вступление в какой-либо союз, а более мягкая формулировка, то есть в каком направлении должна двигаться Украина. То есть это могут быть какие-то другие формы сотрудничества, например, да.
Вас что поразило?
Що мене здивувало, це теж те, що по деяких областях дійсно громадяни більше споживають соціальні мережі, ніж медіа традиційні. Наприклад, буквально сьогодні ми робили презентацію в Херсоні, і місцевих журналістів просто обурив той факт, що такий собі вебсайт, паблік в соціальних мережах під назвою «Типовий Херсон» є найбільш популярним, ніж інші там медіа в інтернеті. І я вважаю, що одним із пояснень цього феномену є те, що місцеві медіа не задовільняють інформаційні потреби громадян. Наприклад, наше дослідження показало, що одна із головних тем, яку би хотіли читати, споживати, там, дивитися місцеві громадяни, це тема викриття якихось корупційних схем, антикорупційні діяння. Натомість ми проаналізували контент місцевих медіа, майже 7 тисяч матеріалів, які виходили в місцевих медіа 8 областей, і виявилося, що темі антикорупції присвячено менше 1% матеріалів. Натомість більше 20% – це новини криміналу. Тобто це просто передрук прес-релізів про те, що там якусь бабушку переїхав трамвай, де можна зробити прекрасний скандальний заголовочок, і це буде прекрасно виглядати і буде десь кліки. Ще приблизно 30% – це просто прес-релізи, переставлені із місцевих органів влади, теж без журналістської обробки. Ну, зрозуміло, що такий контент буде програвати соціальні медіа, тому що там якась дискусія, там те, що ти там очевидці пишуть, наприклад, свої враження. Але тут є і небезпека, тому що соціальних медіа дуже багато все ж таки фейків, маніпуляцій, багато неперевіреної інформації, багато емоцій, а все ж таки основна функція журналіста полягає саме в перевірці інформації, в тому, щоб ця інформація була достовірною, щоб вона доходила до користувача. І я побачила, що місцеві медіа в цих регіонах, вони не виконують своєї функції, оцієї ком'юніті-медіа. Ну, і тенденція ця не змінилася протягом року. В минулому році ми їм казали про це. Я думала, що вони все ж таки звернуть увагу і почнуть трошки швилитися, тому що вони програють. Але в цьому році я не побачила якоїсь реакції, якоїсь динаміки в цьому плані.
Тобто місцеві СМІ відбивають номер зачастую?
Абсолютно, так. Це дуже печально, але це означатиме для них просто крах найближчі роки і все.
От такий вопрос касательно прозрачності медіасобственності. Ви теж його проаналізували. Тільки 73% телерадіокомпаній, 37% інтернет-СМІ, 23% газет предоставляють дані о владельцах. Розкажіть нашим слушателям, зачем владельці настоящие обычно скрывают такие данные, и стоит ли доверять таким СМИ, если нет, то в чем?
Тому що в Україні є такий феномен, дуже специфічний. Це те, чим ми відрізняємося, наприклад, від сусідньої Польщі. У нас надзвичайно роздутий ринок медіа. У нас медіа приблизно в 10 разів більше, ніж в Польщі. І це зумовлено тим, що в нас собі ЗМІ відкриває кожен там маленький бізнесмен, чи який має політичні амбіції, і то він відкриває не одне ЗМІ, а штук 8, тому що треба там якимось чином впливати, а раптом те вистрілиться, раптом те. І це, по суті, вбиває конкуренцію на ринку ЗМІ, конкуренцію, перш за все, за теми, конкуренцію за рекламу. Це вбиває медіа як таке. І зрозуміло, що якщо, приміром, в якомусь місті на Сході, скажімо там, ну, грубо говоря, в Краматорську, виявиться, що ці 3 чи 5 тижневиків, які виходять, вони належать одному бізнесмену, який там штампує просто свою джинсу, і про це буде знати, розуміти це кінцевий споживач, то, напевно, він буде якимось чином реагувати на це. Він перестане там цю інформацію сприймати достовірно. Ну, зрозуміло, тому ця інформація приховується від кінцевого споживача. І тому дуже-дуже важливо бути медіаграмотним і розуміти, хто стоїть за тією інформацією, яку ви споживаєте. Хто вам якби цю інформацію пропонує? За чий кошт вона виходить?
І діліть всю інформацію на знамінателі, має бути владелець, ім'я владельця.
Да, і тут є ще одна дуже цікава тенденція. У нас же ж прийнято в Україні закон про прозорість медіавласності, який стосується телерадіомовлення. І якщо перший рік після прийняття цього закону ми побачили, що медіа реагують, власники реагують, то зараз вже ситуація трошки уповільнилася, стабілізувалася, і цей закон вже, як ми бачимо, виконує тільки 73% телерадіоорганізацій. Мене особисто дуже здивувала ситуація з інтернетом, тому що я сподівалася все ж таки, що інтернет, ЗМІ більш відповідальні. Дуже багато громадських організацій мають вебсайти в інтернеті. Ми помітили, що інтернеті ситуація найгірша порівняно з іншими типами ЗМІ, що навіть там громадські організації, які проводять самі розслідування, не публікують там цю інформацію. Ми з ними про це поговорили, вони скажуть, що сказали, що вони виправляться, що вони це все опублікують. Ну, це означає, що у нас все-таки в Україні немає якоїсь цієї культури прозорості, і над цим все-таки треба працювати і працювати.
Коллеги, можна предсказать, что в следующем году будет еще больше расти миграция людей в социальные сети, в интернет, поскольку
однозначно
местные СМИ не реагируют на потребности?
Да. Однозначно.
Думаю, да. Это хорошо или плохо? Или это так и есть?
Я не могу сказать, что для СМИ это добре. И я не могу сказать, что это добре навіть для такого поняття, як довіра до, напевно, якихось важливих речей, навіть там довіра до влади чи довіра до реформ. Ну, тому що соціальні мережі – це, знову ж таки, це джерело емоцій, фейків, маніпуляцій, неперевіреної інформації.
Ну да, ну то есть тут есть как бы палка о двух концах, то есть с одной стороны это хорошо, потому что благодаря опинион-мейкерам, опинион-лидерам, мы как бы помним Майдан, помним, да, что благодаря социальным медиа можно было очень быстро мобилизировать очень много людей, среагировать на какую-то угрозу, да. И, наверное, мнение таких людей на Фейсбуке или ВКонтакте – это важно. Люди следят за записями таких людей, да. Followers, friends – все как бы стараются как-то отреагировать, там, лайки, какие-то комментарии. Но, с другой стороны, то, что Оксана сказала, да, распространить какую-то неправдивую информацию или даже частично правдивую информацию через социальные медиа значительно проще, потому что, опять-таки, мы следим за тем, что пишут наши друзья, и постольку, поскольку то, что пишут наши друзья, это все-таки является информация, ну, скажем так, уже как-то обработанная, уже наши друзья ей, видимо, поверили, и вот эта вот тенденция, это вот, чтобы доверять тому, что уже доверились другие, кому доверяем мы, вот этот вопрос доверия, он очень чувствительный тут может быть.
В каком смысле?
Чувствительный в том смысле, что это не что-то, это не кто-то неодушевленный, да, не какая-то институция, которой мы меньше доверяем, чем нашим друзьям. Вот мы по всеукраинским опросам доверия видим, что кому доверяют люди, значительно падает уровень доверия неодушевленным институциям, например, какие-то политические институции, да, суды, например, прокуратура, но в то время растет очень уровень доверия тем, кого мы знаем лично, семья, друзья, коллеги, то есть что нам говорят те, кого мы знаем. И это то же самое, как мне кажется, можно экстраполировать на то, как мы воспринимаем информацию и новости в социальных сетях.
Давайте к ситуации в СМИ на занятых сепаратистами частях Донецкой и Луганской областей. Вы проводили опрос по телефону. Результаты, вот что меня заинтересовало, тезис, каждая десятая новость содержит прямой язык вражды, как его вы называете, это киевская хунта, оккупационная власть, нацисты, каратели, киевская клика, бандеровцы и так далее, да простят меня слушатели за то, что это все говорю, как это влияет на людей, если убрать вот эти вот эмоционально окрашенные определения, получается, что новости будут правдивыми, неправдивыми?
Насправді, ситуація дуже складна, тому що оці всі слова, що ви перерахували, оця мова ворожнечі, вона вживається у більш ніж 90% новин, що стосується України. І решта 10% новин, які містять нейтральну лексику, вони стосуються фактично двох. Особисто це Медведчука і Савченко, депутатки народної. Тому навіть якщо прибрати мову ворожнечі, лишається, ну, фактично, як таких новин із України достовірних немає. Вони не доходять до непідконтрольних уряду територій. Натомість новини про місцеву самопроголошену владу є компліментарними або нейтральними переважно, і новини, що стосуються Росії, російського уряду, є компліментарними, ну, практично на 90%. І коли ми робили це дослідження, ми помітили ще одну таку річ, що нагнітається певною мірою страх перед Україною, і навіть не так перед українським урядом, як нагнітається страх, можливо, перед, ну, навіть громадянами, тому що оця мова ворожнеча, вона стосується не саме урядових структур, вона стосується загалом громадян України. Тобто те, що говорять, що бандерівці і так далі. І ми вважаємо, що в таких умовах неможливо взагалі говорити про проведення якихось демократичних чи вільних виборів на непідконтрольних Україні територіях. Однозначно, спершу там потрібно забезпечити право місцевих громадян на доступ до інформації. І тільки після того можна буде говорити про вибори. І то, я думаю, що має пройти певний час, щоб оцей страх, оця ненависть, яка нагніталася там, щоб вона трошки схлинула.
Сразу догонку к вам вопрос. В местные сайты на группировках ДНР и ЛНР 32% контента их посвящены украинской власти, в то время как местные только 20% и 8% новостей, сообщений про Россию. Объясните, с вашей точки зрения, зачем такая зацикленность на Украине? Ведь де-факто сейчас все связи с Украиной порваны, все меньше связывает, с Россией все больше, но если о России говорят только 8% новостей, то об Украине аж 32%. В чем проблема?
Я думаю, что причин дві основних. Перша причина, напевно, якогось політичного характеру, тому що це якась така тактика, стратегія місцевої самопроголошеної влади саме нагнітати оцю істерію, оцей страх проти України. І саме з цією метою фокусується увага на Україну, ну, на подіях в Україні, і от ці новини таким чином передаються з мовою ворожнечі. Це, ну, для нас, як для медіаекспертів, це виглядало як такий от стратегічний напрямок просто діяльності. А друга причина, ці новини, вони отримують дуже багато коментарів, вони дуже клікабельні. Ми побачили це вже, і я думаю, що вони от дають можливість кліків. Тому що якщо новини би були просто повністю компліментарні, а так як вони пишуть про себе, вони пишуть компліментарним чином.
Плохих новостей нет.
Да, то плохих новостей нет. Но має ж бути щось погане, щоб якось привертало увагу.
І це Україна, обов'язково Україна. Да. Давайте послухаємо наших слухателей. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, я сам з Макіївки. У мене такий вопрос. Пока здесь выборы, пока не надо вот проводить, это раз. Потому что здесь все вот практически Донецк, Луганск, ну, практически все вот за Россию, вот так. Так что выборы пока что здесь не надо вот проводить. Вот так.
По мнению нашего слушателя. Да-да-да, второй вопрос, пожалуйста.
И второй вопрос. Вот гуманитарку Украина вот направляет Красный Крест. Гуманитарку направляет. Куда она одевается? Она же должна же людям же идти. Это раз.
Это, наверное, не к нашим гостям сейчас вопрос. Вот, ну, вот первая часть вопроса, да, человек говорит, что все за Россию, но, в принципе, он говорит то же самое, что и вы. Это результат вот такой медиа-ситуации на неподконтрольных территориях, что выборы будут в одну дуду дуть, я так понимаю.
Ну, я, к сожалению, контент прокомментировать не могу, но могу прокомментировать то, что действительно мы видим по данным опроса на неподконтрольных территориях, который проходил по телефону с жителями неподконтрольных территорий, что очень и значительно выросло именно пользование интернетом с 65 до 72% с прошлого года на этот год. И также значительно выросло пользование социальными медиа с 46% до 54%. То есть 54% жителей неподконтрольных территорий стали пользоваться социальными медиа. Это опять-таки показывает, что люди получают контент оттуда, откуда они думают, можно доверять этому контенту, да? Если это какие-то действительно паблики, которые, ну, скажем так, вот разгоняют такую ненависть, да, к определенной группе, к определенной категории, к определенной стране, то, ну, наверное, это может быть для нас, ну, какой-то сигнал довольно тревожный с точки зрения прогнозирования результатов
теоретических выборов.
Теоретических
сценарии
да.
реинтеграции.
Ну, давай. Да. Я думаю, что мы все побачили, как інформація може сприяти розпаленню війни, розпаленню ворожнечі. Тому, безумовно, інформаційний чинник є одним із ключових в ставленні громадян до обрання того чи іншого політичного шляху. Тому я тут абсолютно погоджуюся, що має бути забезпечене інформування громадян. У них має бути доступ до альтернативних джерел інформації.
0800 300 403, телефон прямого ефіра. Ми обсуждаємо ісследування медіа ситуації, общественної мислі в 8 областях юга і востока України, в тому числі Донецької і Луганської областей. У нас в гостях соавтори доклада Оксана Романюк і Тетяна Костюченко. К нам дозвонився слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Руслан, Луганск.
Да, Руслан, пожалуйста.
Вы сейчас говорили о том, что идет со стороны ЛНР и ДНР, я говорю, называю слова выражающие. Правильно я говорю?
Пожалуйста, продолжайте.
Оксана, я к вам обращаюсь.
Да, да, да. Да. Так, прошу.
Вы говорили о том, что идет здесь слова выражающие. Простите, но при просмотре украинских СМИ я наблюдаю не что иное, как то же самое. Но почему-то об этом постоянно мы умалчиваем. Если, вот, например, давайте возьмем такого, того, не знаю, пана, господина, как угодно назовите, товарища Пояркова. Я понимаю, что можно назвать его, кто он такой, но на самом деле он помощник Яроша. То есть он участвует в политической жизни, его приглашают как политического эксперта. Но когда от него слышатся слова «гондурасы» и же прочее, возьмите, например, того же Киеву и многих-многих остальных, которые пропагандируют тем самым ненависть.
Руслан, понятен вопрос, понятен вопрос. Вы сняли у меня его тоже с языка. Я как раз хотел его спросить, как действительно с украинскими СМИ, что эти террористы, оккупанты, главари группировок, вы, как медиаэксперты, советуете ли вы украинским СМИ не употреблять такие эмоционально окрашенные слова, как вы говорите, прямой язык вражды? Это же так. Тоже украинское понятие или нет?
Абсолютно. Мы поднимаем это питание уже давно, и я могу сказать, что станом на зараз мова ворожнечі практично відсутня в українських медіа, загальнодержавних так точно. І я думаю, що ми тут трошки плутаємо поняття, що таке є новина і що таке є цитата. Тому що новина будується відповідно до певних професійних журналістських стандартів. Факти мають бути відділені від коментарів. І в той же час, якщо йдеться про цитату якогось громадянина, висловлення його відповідно до його там освіти, уявлень і, не знаю, хвороби мозку, то це зовсім інша річ. Це не є професійна журналістська робота, і за це журналіст не несе відповідальності. Але журналіст несе відповідальність за те, за рішення, брати цю цитату в новину чи ні, наскільки вона є суспільно важливою. Якщо ця цитата, там, скажімо, пана Пояркова, який не є державним чиновником, вона є суспільно важливою чи ні? Оце має вирішувати журналіст. І, ну, ще раз повторю, що в українських медіа ми не реєструємо мови ворожнечі, там, може, там, 0,5%, і то вона стосуватиметься там якихось ширших кіл населення і стосуватиметься якихось маргінальних більше медіа. У той же час у цих ЗМІ, так званих ДНР та ЛНР, на жаль, ці слова, які ви раніше процитували, присутні в новинах, в заголовках, постійно, ну, в контексті новин, без джерел, без оформлення цитат. Тобто це абсолютно різні речі, це інший рівень.
Вопрос от нашего слушателя. Вы спрашивали граждан, какие обстоятельства заставляли ориентироваться на Россию или на ЕС, и что это было за обстоятельства? То есть почему люди меняют свое мнение, или все-таки трудно об этом судить?
Ну, в данном случае мы только можем сравнивать, например, другие ответы. Там, касательно того, как у человека, к примеру, поменялась финансовая ситуация в семье, да, например, как изменилась доля тех, кто были имели работу, и тех, кто не имели работы, безработные, да, в определенной области или в определенном населенном пункте, и сопоставлять это с тем, как изменились настроения в определенном регионе или в определенном населенном пункте. Но что интересно, вот мы также спрашивали население этих 8 областей, где проходил опрос, о их ценностях. И вот одной из интересных ценностей, да, которые можно было бы тут процитировать, это насколько люди считают, что ради безопасности и благосостояния можно пожертвовать свободой. Это было как шкала, где было два полюса, то есть люди полностью согласны с этим утверждением, либо совсем не согласны, или могли выбирать какие-то промежуточные ответы. То, что интересно, в Донецкой области, это мы сейчас говорим о подконтрольных территориях, Донецкой и Луганской областях доля тех, кто с этим утверждением не согласились, то есть тех, кто не согласились бы пожертвовать свободой ради благосостояния и безопасности, доля их увеличилась значительно.
О чем это говорит?
Ну, мне, как исследовательница, это говорит о том, что, наверное, нельзя будет играть на вот этом вот... на вот этой нотке, что, ну, давайте, наверное, вот у вас тут будет безопасно, вам нужно немножко потерпеть, но вы согласитесь на там какие-то компромиссы, да. Наверное, эта нотка не сработает. Вот. И, то есть, все-таки свободолюбие будет превалировать.
Вопрос тоже по общественному мнению. Выросло в результате исследования, вот я тоже выписал себе, выросло количество тех, кто хотел бы придерживаться нейтральности во внешней политике с 36% до 41% среди жителей 6 областей, о которых мы говорили, на юге и востоке Украины. Что это значит? Я вот имею в виду эту самую нейтральность. Что вы вкладывали в это понятие? Это как во времена Леонида Кучмы, многовекторность какая-то?
Ну, тут, опять-таки, мы можем по-разному интерпретировать, как люди это поняли, да, но это было сформулировано как стать нейтральной, то есть не придерживаться какого-то конкретного вектора, держаться нейтралитета, то есть для кого-то это означает не придерживаться никакого вектора, для кого-то обоих векторов. Но в данном случае это в широком понимании нейтралитет, то есть когда, по мнению респондента, это не должен быть вектор в отношении, в направлении России, не должен быть вектор в проевропейской интеграции какой-то значительной, да, усиленной. Но в то же время мы видим, что по разным областям есть разные настроения. Например, вот в Луганской подконтрольной территории доля тех, кто задекларировали проевропейскость свою, выросла с 10 до 17%. В то время как в Донецкой как было 9% проевропейских, так и осталось. А доля пророссийских в Донецкой немного выросла с 14 до 16%, а в Луганской значительно уменьшилась с 20 до 12. То есть мы на 6 областях, где мы можем проследить динамику, видим, что немного упала доля пророссийских. Но если мы будем детальнее рассматривать каждую область, то мы видим, что тенденции различные.
Вот еще один вопрос. Угу. Вот в результате исследования Донецкая область, подконтрольная часть Украины, выглядит как такая своеобразная черная дыра для социологии. Вот, например, 51% там не ответили, кто же виноват в конфликте на Донбассе, Украина или Россия. То есть попросту воздержались от ответа. Угу. 40% воздержались от ответа, стоит ли Украине присоединяться к ЕС и НАТО. Угу. 46% воздержались от ответа, стоит ли присоединяться к таможенному союзу. Как вы это объясняете? Может, люди допускают, что флаг сменится?
Ну, в любом случае, отказ от ответа – это то, что в социологии мы, конечно же, анализируем, и это нам тоже дает информацию, дает поле для размышлений, почему люди отказываются отвечать. То есть, опять-таки, тут могут быть разные интерпретации. Отказываются отвечать, потому что боятся за свою безопасность, потому что им, например, кажется, что интервьюер придерживается каких-то политических взглядов, и это может для них быть, ну, какой-то результат, если они задекларируют свои взгляды, отличные от взглядов интервьюера. Хотя мы, конечно же, инструктируем всех наших интервьюеров, что они должны сохранять
анонимность,
ну, анонимность, само собой, имеется в виду, что они не декларируют никаких оценок того, что сказал респондент. Они не могут сказать, боже мой, как вы, неужели вы так думаете?
Как это
ужасно. Да, и начать осуждать респондента за его взгляды. То есть в данном случае интервьюер это...
Может быть, человек... страх. Один из причин – это страх.
Страх тоже может быть. То есть почему мы отказываемся декларировать наши взгляды? Тут может быть куча мотиваций для каждого респондента.
Очень поджимает время. Вот все-таки хотел бы вас спросить, почему, как вы думаете, каждый третий на юге и востоке Украины обвиняет в конфликте на Донбассе Россию и столько же украинское правительство? То есть получается так, если логически, что вот эта треть, которая обвиняет украинское правительство, надеется на то, что сменится это украинское правительство и война закончится, это такая ниша для политиков-популистов?
Ну, хороший вопрос. Даже не знаю...
Очень странно для воюющей страны, да, когда говорят, ну, центральные украинские СМИ воюют с Россией и Украиной, и говорить, ну, о том, давайте, что виновата Украина.
Ну, давайте подумаем. То есть виновата не столько Украина, сколько правительство центральное. Да, мы видим, что у нас в центральном правительстве как бы тоже особого консенсуса нету. То есть у нас в центральном правительстве, центральной власти Украины тоже есть разные группы, которые, ну, скажем так, могут высказывать противоречивые взгляды, противоречивые лозунги, и особенно в преддверии выборов, и прошлых, и будущих. Вот, поэтому, возможно, вот эта противоречивость в центральной власти и в местных органах власти тоже, она может порождать вот это вот недоверие и определенные какие-то обвинения в адрес центральной власти.
Оксана, как ви це
можете? Насправді, ця третина, яка не обирає ні про російський, ні про український, я так розумію, вектор, яка от не змогла чітко визначитися і сказати, кого ж вони, напевно, там чітко звинувачують. Тут дуже цікаво, насправді, яку інформацію споживають ці люди, якими джерелами інформації вони користуються, і що на них впливає. Uh-huh. Тому що, ну, дійсно, чому от вони саме таке рішення приймають? Для мене, як для медіа-експерта, напевно, це ключове.
Ну, от інтересні, кстати, результати. От зараз,
знаєте, очень коротко, якщо можна.
Да, доля тих, хто... хто звинувачує, можна я на українському скажу, тих, хто звинувачують осіб, що воюють на сході України проти українського уряду, да, тобто так називаємо сепаратистів, з 12 до 17% виросло в шести областях, які ми посліджуємо в динаміці. Тобто ми бачимо, що не Росія, не Україна, а от ті місні воюючі.
Спасибо. Противоречивые результаты, что как раз подтверждает тезис о том, что жизнь сложна и конфликт этот сложен. Спасибо вам за исследование, спасибо, что к нам пришли. У нас в гостях были Оксана Романюк, исполнительный директор Института массовой информации, а также старший исследователь компании JFK Ukraine Татьяна Костюченко. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сейчас в обзоре прессы, чего добился Минтот за год существования и что все-таки имел в виду Олег Скрипка, когда говорил о русскоязычных украинцах.
В апреле прошлого года, после двух лет вооруженного конфликта на Донбассе, было решено создать новое министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Об этом напоминает сайт немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle. На новое ведомство тогда возложили задачу срочного формирования государственной политики по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий и развития мира. Заместитель министра Георгий Тука основным результатом работы министерства называет так называемую стратегию реинтеграции. Интеграции Донбасса. Документ, который содержит перечень шагов по борьбе с коррупцией на блокпостах, урегулированию хозяйственной деятельности на неконтролируемой территории, обеспечение жителей этих территорий товарами первой необходимости и возможностью получать социальные и административные услуги. Впрочем, это чуть ли не единственный документ, разработанный министерством, который официально вступил в силу. Подобный же план мероприятий по Крыму до сих пор остается в статусе проекта. Подробнее в статье. В контексте того, будет ли Россия и как выполнять решения Международного суда ООН, следует отметить несколько интересных деталей. Об этом пишет информагентство «Униан». Во-первых, как отмечают авторы, недавние опросы россиян показали, что процент тех, кому плевать на то, что Россия оккупировала Крым, нарушила международное право, за год вырос с 71% до 78%. Поэтому и международное право в России будет учитываться только тогда, когда оно соответствует ее интересам. А что касается возобновления деятельности Меджлиса, он действительно может быть восстановлен, но с теми же гибридными видоизменениями. То есть Меджлис может быть восстановлен, но, например, в другом кадровом составе, потенциально даже с другим названием. Но эта организация не будет иметь ничего общего с реальным Меджлисом. Музыкант Олег Скрипка заявил, что его высказывание о гетто для русскоязычных граждан выдернули из контекста и предложил помогать русскоязычным украинцам. Об этом пишет сайт BBC Украина. Ранее издание «Украинская правда» опубликовало интервью со Скрипкой, в котором музыкант сказал, в частности, цитата, что люди, которые не могут выучить украинский язык, имеют низкий IQ, и их надо отделить. Эти высказывания Скрипки вызвали многочисленные языковые споры в соцсетях и не только. На них даже отреагировали в МИД России. Сам же Скрипка отметил, что государство должно предоставить украинцам больше возможностей овладеть родным языком. Но если часть граждан не способны его изучить, то они сами себя обрекают на социальную перспективу. И его несколько ироническое предложение, высказанное в произвольном общении со студентами, сформулировали конспирологи-технологи как «гетто».
Авдеевка ночью опять осталась без энергоснабжения. В результате обстрелов перебита линия, подающая ток из неподконтрольной Макеевки на местный Коксахим завод. Аварийные бригады оперативно восстановили подачу электричества в сам город, но завод пока работает на собственной генерации. Из города вернулся наш корреспондент Никита Луцкий. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Никита.
Добрый вечер, да, действительно. Сегодня были в Авдеевке, там достаточно тревожная такая обстановка. Весь день в городе слышны звуки артиллерийских дуэлей, постоянно какие-то залпы, какие-то разрывы, на улицах при этом очень мало людей. Правда, школы и магазины работают как обычно. Здесь из-за обстрелов разрушены дома мирных жителей, в основном это старая часть города. Также нам вот стало известно, что повреждена часть линии электропередач. В самой Авдеевке свет есть в самом городе, но вот в соседних селах, которые вокруг города, со светом достаточно большие проблемы. Люди, мы общались с людьми на улице, они говорят, что все эти обстрелы, в общем-то, как по их мнению, направлены только для того, чтобы самих людей запугать. Давайте вот послушаем прямую речь, что говорит местный пенсионер Николай.
Мира нет. И специально это делается, мне кажется. А людей гнобят, чтобы выселялись с Авдеевки. Что тут еще? Ночь стреляют, день стреляют.
Никита, а какая ситуация в соседних населенных пунктах? Пообщались ли вы с людьми там?
Да, мы общались там с людьми. Они немногословны. Они боятся, они запуганы, потому что раньше, даже вот в те периоды, когда Авдеевку серьезно бомбили, да, у них тоже были проблемы постоянно с электричеством, но сейчас, видимо, вот какая-то на фоне объявленных нескольких перемирий, нескольких режимов тишины, для них вот все это очень непонятно. Это такие села, как Орловка, Ласточкина, Петровская, они боятся. Они боятся общаться с журналистами, они стараются лишний раз не выходить на улицу. Опять-таки, эти села расположены рядом с местным коксохимическим заводом. И, в общем-то, это одна из тех причин, по которой они остаются без света, потому что сейчас и сам завод стоит без света, он работает исключительно от своих каких-то мощностей, от собственной генерации. И вот о жизни, о попытках восстановить свет нам рассказал руководитель городской военно-гражданской администрации Авдіївки Павел Малыхин. Давайте послушаем, что он говорит.
Було пропажа електроенергії, але завдяки робітникам РЕС було вчасно переключено все і поки що все нормально, але ми без однієї фази. Тобто працюємо в режимі, скажімо так, аварійному.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент Донбасс Реалии Никита Луцкий. Он посетил Авдіївку, которая подверглась обстрелу.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
В Днепре 4 общежития для переселенцев, реконструированные за счет Евросоюза, более полугода не заселены. Причиной стала юридическая коллизия. Здания бывших лечебных учреждений, отремонтированные и приспособленные под жилье, как оказалось, числятся нежилыми. Вселить в них людей не имеют права. Между тем, в Днепре сотни вынужденных переселенцев из Донбасса, инвалидов и многодетных семей, стоят в очереди на получение социального жилья.
60-летний Василий Дудко, инвалид второй группы, бывший шахтер, приехал в Днепр из Донбасса 2 года назад. С тех пор ютится по съемным квартирам. Василий Дудко удивлен и возмущен тем, что социальные общежития, которые создавались за деньги Евросоюза, до сих пор пустуют, когда заполнить их сколько желающих.
Сказали, в 16 году мы вас заселим, в сентябре, потом в ноябре, потом в январе. Ну, ответы такие, отписки, все.
Таких, как Василий Дудко, только на официальном учете городской власти более 100 семей. 4 общежития, на реконструкцию которых выделил деньги Евросоюз, могли бы стать выходом из ситуации. Они рассчитаны на 400 мест. Но помехой стала юридическая коллизия и бюрократия. Здания бывших лечебных учреждений, больниц и детских санаториев, капитально отремонтированные и приспособленные под жилье, как оказалось, числятся нежилыми. Вселить в них людей не могут. Руководитель общественной организации переселенцев Татьяна Гладкова напоминает, Евросоюз выделил на этот проект 1,5 миллиона евро. Для реконструкции отобрали 15 зданий. Большинство из них уже заселено. И только общежития в Днепре стали притчей во языцах.
Бюрократия, отсутствие положений. Вот такая ситуация. Но из нее надо искать выход, а не постоянно искать крайних.
Днепровский юрист Антон Деньгуб, разобравшись в ситуации, дает неутешительный прогноз. Решение проблемы займет не один месяц, а то и год. По его словам, сегодня в Украине не существует единого утвержденного порядка переведения помещений из нежилого фонда в жилой. Есть только наоборот. Юрист считает, о правовом статусе зданий нужно было думать заранее, еще до начала реконструкции. Но сейчас, как считает эксперт, выход из ситуации есть. По нему пошли в других городах Украины, приняв специальное решение на уровне исполкомов или сессий горсоветов. Процедура может быть длительной. Еще один вариант, говорит юрист, обращение в суд.
Там самый радикальный метод обращения в суд. Ну, честно говоря, судебная практика, она абсолютно неоднозначна.
В Днепровском горсовете проблему с общежитиями для переселенцев признают. Начальник управления жилищного хозяйства горсовета Виталий Слепцов подтверждает. Год назад горсовет принял на баланс 4 здания, отремонтированные на деньги ЕС для переселенцев. 3 раза эти объекты обследовала спецкомиссия. Вывод один. Ни одно из них не проектировалось, не строилось и не вводилось в эксплуатацию как жилое. И пока статус зданий не изменят, проживание в них будет золотым для переселенцев. Потенциальные жильцы будут вынуждены платить за электричество в несколько раз больше, чем население города. Проживание в одной комнате будет обходиться примерно в 2500 гривен в месяц с одного человека. Для сравнения, жильцы обычных днепровских общежитий платят по 800 гривен в месяц. Процедура же изменения статуса зданий займет до 2 лет, прогнозирует представитель горсовета.
Юристы, профессионалы подскажут нам какой-то другой путь. Возможно, есть. Но мы на сегодня других путей законных мы не знаем, к сожалению.
Сейчас в Днепропетровской области официально насчитывается почти 90 тысяч переселенцев с Донбасса. Реально их более 100 тысяч. Юлия Рацибарская, Донбасс Реалии из Днепра.
Зачем правительству России затеянные мэром Москвы Сергеем Собяниным массовые сносы панельных и кирпичных хрущевок? В частности, по новому закону, который дает мэрии право игнорировать волю граждан и лишает их судебной защиты. Этот и другие вопросы журналист Михаил Соколов обсуждал с активистом партии «Демократический выбор» Кириллом Шуликой и политологом Константином Калачевым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Ну вот я знаю, что 19 апреля, а вечером чиновники провели, московские чиновники провели на очень таких жестких встречах в управах, пытались объяснить толпам граждан, в общем, очень взволнованных, зачем их собираются выселять из освоенных районов, зачем сносить кварталами пятиэтажки, и панельные, и кирпичные, и какие угодно, и даже 9-этажные дома, и наши гости были там. Ну вот, например, Кирилл Шулика. Да. Кирилл, что было у вас на севере?
А было там следующее. Там, значит, специально предоставили управе небольшой зал в школе. Туда нагнали там советников управы, каких-то там бюджетников, я уж там не знаю, кого они нагоняют еще. И встреча, по идее, должна была и происходить в таком формате, все хорошо, все красиво, все замечательно. Вот. Ну, глава управы ни на один вопрос не ответил вообще. Он абсолютно ничего не знает, и я даже, кстати, в этом его не собираюсь обвинять, потому что никто ничего не знает на самом деле. А людям говорят очень просто. Вот, вы соглашаетесь на переселение, куда, когда, зачем, мы вам не скажем. Но вы соглашаетесь.
И все будет хорошо.
Да, и все будет хорошо. То есть он уже потом, как бы по окончании встречи, без протокола, что называется, он говорит, вот если бы я жил в пятиэтажке, я бы не раздумывая согласился там. Я говорю, а куда отправлять-то будут? А я не знаю. Ну, может быть, и в районе оставят. Я говорю, вот именно же может быть. То есть непонятно, никакие дома, никуда переселяют, сроки непонятны, как будут приниматься решения непонятно, какое жилье людям предоставляться будет. Они же уже говорят, что можно брать так называемую льготную ипотеку. Поэтому так, непонятно, вообще ни на один вопрос ответа нет.
Так происходит довольно часто в России. У нас Константин Калачев на связи. У него интересная история. Он, я так понимаю, попадает под снос. Константин, вы начали борьбу за свои права как мастер пиара и политтехнологии?
Я начал борьбу за свои права, но мы еще не знаем, попадаем под снос, не попадаем, потому что готов присоединиться к ведущему выступающему, никто ничего не знает. Было вчера на слушаниях главы управы, где было сказано, что в списке домов под снос появится не раньше середины мая, это раз. Куда люди будут переселяться, то есть где места застройки, неизвестно, это два. Как будет определяться, сносить, не сносить. Мы обещали честное голосование, прозрачные процедуры, но непонятно, что делать, например, если из 20 наших квартир 4 проголосуют за снос, а 16 против, потому что никаких правил по этому поводу еще до сих пор нет. То есть, собственно говоря, нам предлагают отказаться от права собственности заранее, вот, положиться во всем на мэрию Москвы, а она даст нам равнозначные квартиры. Замечу, равнозначные, а не равноценные. Это очень важная деталь, потому что равнозначная – это та же самая площадь, а равноценная – это, простите, такая же стоимость. Я хочу сказать, что, конечно, это преподносит как желание москвичей, то есть ссылались на то, что 250 тысяч москвичей обратились в мэрию с просьбой их переселить, вот, но ни одного такого москвича в зале почему-то не оказалось.
Как обычно, полную версию этого интервью вы можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода».
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные на Донеччине и Луганщине ожидается дождливая погода. Завтра ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 5, днем от 10 до 12 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени. Услышите звуковой сигнал, оставляйте нам свои темы и оставляйте отзывы о программе. Номер автоответчика 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей. Также, если еще не нашли, ищите наш проект в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.